У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». Двое на двое на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
В студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Всем здравствуйте. Даша, привет.
Приветствуем.
Итак, в Москве начались первые задержания возможных участников несогласованных акций протеста. Внимание правоохранителей привлекают в основном молодые люди в спортивных костюмах и с капюшонами на голове. Обладатели рюкзаков и объемных сумок вежливо просят предъявить их для осмотра.
Ну вот, по последним данным, порядка 10 человек уже задержаны в Москве. Выход из метро «Чистые пруды» с одной стороны полностью перекрыт. Полиция направляет пассажиров в обход. Кафе около станции «Чистые пруды» работают только на вынос. Движение для пешеходов со стороны этой станции метро в сторону Лубянской площади перекрыто полицией. Так же, как, собственно, и сама Лубянская площадь, на ней сейчас находятся только правоохранители и журналисты. Журналистов туда допустили. Всех остальных разворачивают в обратную сторону. Ниже по Никольской улице магазины и кафе работают в штатном режиме. Перекрыты также район Пушкинской площади и улицы Тверская. Вдоль всех тротуаров установлены ограждения. Наблюдается большое количество полицейских. При этом людей, именно прохожих, достаточно немного. Большинство, собственно, идут по своим делам. Не всем нравится, конечно, перекрытие улиц и площадей. Кстати, перекрыто, по словам полиции, все вплоть до Маяковской площади. То есть там все четыре бульвара. И прочее. Тверская и Пушкинская станции метро работают, но подземный переход на выходе из них перекрыт.
Угу. Также сообщается, что по информации полиции был задержан сегодня призывавший к участию в незаконной акции насилию против полиции мужчина, но это, насколько мы можем отталкиваться, да, от сообщения пресс-службы, не на акции произошло, а в результате оперативно-розыскных мероприятий.
Да, безусловно, это история вот как раз вот этой вот недели между двумя акциями протеста, когда между ними прям такая мода была, записывали всевозможные ролики с призывами. Теперь вот их отслеживают, и они уже не так бойко, опустив глазки, понурив лички, просят прощения. Произошли сбои работы в метро и в Санкт-Петербурге. Площадь Восстания, станцию закрыли, но ее закрыли не в связи с акциями протеста, а в связи с обнаружением бесхозного предмета.
Да, и по поводу задержанных на акциях по всей России, 519 человек, это данные ОВД-Инфо, надо еще смотреть региональные данные, сравнивать, больше всего в Владивостоке 110 человек, там задержано, в Красноярске 83, в Новосибирске 72, в остальных городах уже кратно меньше. Вот, в Москве, и, кстати, были сообщения о том, что и журналисты задерживали, но в основном быстро выпускали после проверки документов. А вот сейчас пришло сообщение, что задержан был профессор и заведующий кафедрой журналистики Института масс-медиа РГГУ Николай Сванидзе. Он же, кстати, является еще и членом Совета по правам человека при президенте. Угу. Вот здесь любопытно, да, посмотреть, как дальше будут развиваться события. И еще 64 человека в Москве уже задержано. Это корреспондент РИА Новости примерно подсчитал сегодня, да, много журналистов в Москве находится. Ну, а сейчас мы будем
разбирать, наверное, эту ситуацию.
Да. Ну, тогда еще по новостям расскажем. Сегодня На 12 часов были запланированы несанкционированные акции, к которым призывали сторонники Алексея Навального. Алексей Навальный сейчас находится в СИЗО «Матросская тишина». И все началось с востока страны. Разумеется, там день наступил раньше.
Значительно раньше.
Во Владивостоке больше всего задержанных, как я уже сказал, да, но на сей раз не так много людей вышло, как недели ранее. В Хабаровске совсем мало людей вышло, особенно если сравнивать с протестами в Хабаровске, связанными с арестом губернатора Фургала, бывшего. Вот. Но сейчас к нашему эфиру мы присоединяем по телефону адвоката, управляющего партнера юридической компании «Кочерин и партнеры» Владислава Кочерина. Владислав Сергеевич, приветствуем вас.
Да, здравствуйте. Здравствуйте.
Владислав Сергеевич, ну вот начались задержания. Вы как ожидаете, какие основные будут выдвигаться, ну не претензии, конечно, а обвинения?
Ну, у нас есть достаточно четкие и понятные статьи в действующих законодательных актах, касающиеся участия в незаконном митинге, в организации незаконного митинга. Соответственно, я думаю, что если не будет обнаружено каких-то других правонарушений, в частности, там, применение насилия, допустим, да, то, в принципе, любой участник такого незаконного собрания, да, он потенциально подпадает под действие этих статей.
А вообще, как сложно или легко доказывать участие в несанкционированных акциях? Да? Вот сейчас правоохранители задерживают подозрительных молодых людей. Ну, по сути, это
Николай Сванидзе, например.
Как бы, а как доказать, что да, вот я просто шла по улице или я участвовала в этой акции? Вот я иду по улице, меня задержали, мне выдвигают вот такое вот обвинение, как в прошлый раз, 23-го, наша коллега в другом городе, правда, она просто шла посмотреть местные достопримечательности и оказалась в центре этой толпы. Ну, случайно.
Ну, тут вопрос, конечно, решается в каждом конкретном случае, должен решаться индивидуально, но на практике, если гражданин оказался в месте объявленного сбора для незаконной манифестации, да, соответственно, у правоохранительных органов есть основания подозревать его в участии в такой манифестации, а дальше, соответственно, по каким-то косвенным признакам и по его личным объяснениям, соответственно, органы полиции могут сделать соответствующие выводы и привлечь его к ответственности. Например, если человек стоит с плакатом или что-то кричит, допустим, да, или как-то участвует в действиях толпы. Вот на практике обычно происходит следующее. Задерживают граждан, да, которые участвуют в манифестациях, привозят в полицейский участок для разбирательства, и они там заявляют, что они там просто гуляли. В принципе, такая стандартная форма защиты. Да, даже те, кто сознательно участвует в незаконных манифестациях, они все равно заявляют, что они просто гуляли. Да? То есть как отграничить просто гуляющих от участников? И тут, соответственно, действует некий баланс вероятности, да, то есть правоохранительные органы либо с учетом всех обстоятельств составляют протокол и привлекают лицо к административной ответственности, либо направляют материал в суд, соответственно, для привлечения к административной ответственности, да, либо, соответственно, отпускают, посчитав, что, допустим, действительно лицо не имеет отношения к незаконной манифестации. То есть не факт, что всех обязательно там задержат, да, всех привлекут к ответственности. То есть на практике какая-то часть граждан попадает под ответственность такую, да, какая-то часть действительно идет по своим делам. Да. То есть, как правило, это зависит от многих обстоятельств.
Но это, вот вы говорите, описали случаи, когда явное участие, да, когда человек там стоял с плакатом, выкрикивал какие-то лозунги, это явный такой момент. И, как правило, есть куча видео, фото, доказательств этому. А если человек неявно оказался в данном месте, вот со стороны юридической практики, вот дело дошло до суда, человек говорит, я просто шел мимо, никаких плакатов у меня нет, у меня никаких там колющих, режущих в карманах нет.
Я говорю, что если никаких доказательств вообще нет, то теоретически человека могут и отпустить, и на практике такие случаи, насколько я знаю, были и неоднократно, когда людей, даже участвующих в незаконных манифестациях, привозили органы полиции, они там заявляли, что гуляли, да, никаких доказательств не было, их просто отпускали. Но бывают и случаи, когда... Вы же понимаете, что, опять же, это вопрос правоприменения и конкретного применения там закона на местах конкретными людьми, те же полицейские, это тоже люди, которые тоже могут ошибаться и выносить те же самые незаконные, допустим, протоколы, да, в ряде случаев. То есть не факт, что всегда, конечно, но, опять же, у гражданина есть право, там, если его незаконно, допустим, привлекли к ответственности, он может обратиться с жалобой. Это решение может быть отменено, могут быть изысканы компенсации, в том числе с бюджета. То есть тут в этом плане тоже есть определенный порядок защиты. Ну, конечно же, конечно, мы все хотим, чтобы все было идеально и без ошибок, и вносили всегда идеальные решения, но, к сожалению, так не бывает, и судебные ошибки, они встречаются везде, в том числе и за рубежом, естественно.
Владислав Сергеевич, а вот обновленная статья Уголовного кодекса 236, да, которая, в общем-то, связана там с нарушением санитарно-эпидемиологических правил, повлекшая по неосторожности массовое заболевание людей и так далее, там по пунктам. Так вот, есть ли понятная практика, как она может применяться? Но, насколько я понимаю, пока не было, да, такой практики. Вот если брать именно обновления, внесенные буквально весной 2020 года, кто по ней может быть привлечен, кроме организаторов, да, и как вот, насколько сложно выстроить, да, доказательную базу, должны ли быть пострадавшие по этой статье обязательно?
Ну, конечно, тут вы правильно отметили, что статья новая, и по ней еще практика не сложилась, и вообще у нас обычно по новым нормам, как правило, проходит достаточно длительный период, когда складывается единообразная практика. То есть проходит много этапов, например, вынесения приговоров в разных судах по всей Российской Федерации. Потом случаи несогласия с ними граждан, да, которые, соответственно, были привлечены к ответственности, эти приговоры обжалуются в вышестоящие суды, и таким образом часть этих приговоров попадает, допустим, в Верховный суд, и Верховный суд, как правило, уже, соответственно, принимает постановление пленума, разъясняющее, как правильно применять, соответственно, эту статью, как, кого следует наказывать, кого не следует, и там уже содержатся более подробные, четкие разъяснения, вот, в принципе, по тем вопросам, которые вы сейчас задали. Сейчас, в принципе, эти все вопросы будут стоять перед каждым судом в отдельности, да, и каждый будет судья, исходя из своей компетенции, знаний закона, да, каких-то общих там, другой практики, допустим, да, которая вот по другим, например, похожим преступлениям складывалась, да, выносить определенные приговоры. То есть кого-то будет признавать виновным в совершении, соответственно, этого преступления, кого-то исключать из числа виновников или соучастников этого преступления. Да. И тут даже сложно сказать, какой круг лиц может под эту статью попасть. Это будет решать, соответственно, изначально это будут следственные органы решать, да, когда они будут проводить расследование и предъявлять обвинения выявленным, соответственно, лицам, которые совершили это преступление, а потом, соответственно, им нужно будет свою позицию через прокуратуру доказать в суде. То есть прокурор будет поддерживать обвинение, и суд либо согласится с той формулировкой, которую представит следствие и обвинитель, да, либо, соответственно, как-то ее поменяет, может даже удалить каких-то лиц, допустим, да, из числа обвиняемых, да, и вынести, да, теоретически может оправдательный приговор-то вынести. Полномочия такие у суда есть. Вот, соответственно, сейчас, конечно, абсолютно точно нельзя сказать, как эта статья будет применяться, и в какой-то степени сейчас судьи на местах будут, можно сказать, первопроходцами, да, и понятно, что тут тоже могут быть какие-то ошибки, и итоговая практика, как это все должно применяться и работать, конечно, она, скорее всего, сложится только спустя несколько лет. Вот. И опять же, надо не забывать, что кроме пленума Верховного суда еще есть Европейский суд по правам человека, у него вообще может быть свое какое-то мнение по этому поводу, да, хотя, опять же, он не наделен правом пересматривать приговоры, он может только рассматривать вопросы о нарушении конвенции по правам человека, были они или нет, а там немножко более усеченные составы, нежели нарушения там нашего законодательства. Поэтому сейчас делать какие-то прогнозы, потому как будет применяться эта статья, достаточно сложно. Но можно предположить, что лица, напрямую причастные к нарушению санитарно-эпидемиологических норм и заражению людей, они подпадают под некие риски.
Угу. Сообщают, что члена СПЧ Николая Сванидзе отпустили. Владислав Сергеевич, по поводу вот ограничения работы в Москве общественного транспорта сегодня, насколько это правомерно и вообще какими руководствуются власти там нормами и правилами, когда устанавливают вот эти ограничения?
Ну, власти, они на той власти, чтобы устанавливать нормы и ограничения, да. Другое дело, что у нас, понимаете, опять же, нет права у гражданина перемещаться на коммерческом транспорте, то есть автобусе, да, тот же автобус, это Мосгортранс, коммерческая организация, в которой, я так понимаю, есть доля правительства Москвы, которая, соответственно, через эту долю может управлять деятельностью этой организации. Тоже метро такая же ситуация, да, то есть, в принципе, это коммерческие организации, которые в какой-то момент могут, соответственно, там закрыться на ремонт или, соответственно, какие-то другие профилактические мероприятия делать. Поэтому тут у гражданина есть право на свободу передвижения, но, пожалуйста, она не ограничена. Можно с использованием личного транспорта там как-то перемещаться на своих ногах и так далее. Поэтому тут я такого очевидного нарушения не вижу, вот, кроме того, что какой-то, конечно, дискомфорт граждане будут испытывать.
Угу. А по поводу вот рекомендаций по закрытию заведений, там есть какие-то шансы в судах? Мы помним, 2 года назад, 1.5 года назад были иски поданы?
Но это же рекомендация, опять же, да, то есть, насколько я понимаю, ну, там сложная ситуация, понимаете, если есть распоряжение, нормативный акт, соответственно, региональный, да, то предприниматель должен ему подчиниться. То же самое вот было у нас, допустим, с ограничениями, связанными с коронавирусом, да, то есть им надо подчиняться. Но если, допустим, он какой-то незаконный, то есть вы не можете ему не подчиняться, вы должны ему подчиниться, но вы, соответственно, можете обжаловать действия в дальнейшем в суд и доказать его незаконность, да, и взыскать, допустим, какие-то убытки. То есть для того, чтобы акт не действовал, его необходимо оспорить в вышестоящей инстанции. Пока, соответственно, норма закона действует, соответственно, его надо исполнять. То же самое касается закона о митингах, да, то есть многие заявляют о том, что Конституция им позволяет свободно собираться без какого-либо разрешения, соответственно, местных органов, но есть соответствующий закон, который устанавливает разрешительный порядок на проведение собрания митингов. Соответственно, пока закон не отменен, он действует, его надо исполнять. Угу.
Владислав Сергеевич, спасибо за комментарий. Вам Владислав Кочерин, адвокат, управляющий партнер юридической компании «Кочерин и партнеры», был в прямом эфире радио «Спутник». Через небольшую паузу продолжим.
Власти Москвы сообщают о том, что на несогласованный митинг вышло порядка 300 человек в центре Москвы. Продолжаются задержания. Кроме того, в Санкт-Петербурге тоже начались задержания участников несанкционированной акции протеста на Пионерской площади в центре Санкт-Петербурга. А вот в Нижнем Новгороде правоохранители раздают маски пришедшим на эти акции протеста.
С нами на прямой связи политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. Игорь Владимирович, приветствуем вас.
Добрый день.
Игорь Владимирович, какие у вас прогнозы по поводу вот этой акции протеста? Как думаете, как много выйдет людей? Вот, допустим, опыт в восточной части страны, да, Дальний Восток, Хабаровск, тот же Владивосток, показывают, что ну, не особо-то вышло много народу.
Ну, я не думаю, что эта акция будет такой, как она была неделю назад, довольно... Ну, относительно многочисленные, да, ну, там просто большое количество людей было сконцентрировано в одном месте, создалось, конечно, ощущение прямо такой массовости, но если разобраться, она тоже была недостаточно многочисленной. Я думаю, что выводы просто сделают очень многие участники, ведь мы убедились вот, по беседам с участниками, что огромное количество присутствовавших на прошлой акции было, ну, скажем так, зеваками. То есть те, которые пришли посмотреть, что это такое, или те, кто был обманут организаторами и пришли, ну, на совершенно другого рода мероприятия, какую-то, там, не знаю, молодежную тусовку, что ли, там, и так далее, да.
То есть, были весьма расстроены тем, что тусовка какая-то скучная.
Да, что она не состоялась, да, мы помним эти репортажи, но вопрос в чем? Действительно, вряд ли большая часть из пришедших на прошлый митинг собирались противостоять полиции. Они не ожидали, несмотря на то, что им неоднократно говорили, да, и что акция не согласованная, что будут какие-то действия со стороны правоохранителей, потому что вы нарушаете закон, тем не менее, они не ожидали этого. Ну, потусоваться, выйти, вроде бы где-то какую-то активность проявить, потом заскучали за эти месяцы пандемии, да, но оказалось, что она действительно не согласована до такой степени, что за это, в общем-то, грозит как минимум административная ответственность. Я думаю, многие сделали выводы. И сейчас на акции, ну, в основном реальные сторонники, да, оппозиционного блогера, ну, так есть, они у него действительно есть, зачем это отрицать? И они, да, они искренне, там, может быть, они искренне заблуждаясь, а может быть, искренне просто будучи убежденными в своей правоте, пришли на эти акции. А зевак уже не будет в том количестве, в каком мы наблюдали неделю назад.
Игорь Владимирович, что касается участников, в том числе и с противоположной стороны, правоохранителей, какие-то выводы они уже сделали? Какие, на ваш взгляд, будут ли жестче подавлять или, наоборот, будет меньше использования физической силы, а так вот будут срабатывать на опережение, как это началось в Москве, да, еще до начала этой акции пошли первые задержания? То есть увидели подозрительных в автозак, и до свидания.
Ну, это первое. Второе, мы видим, что и власти города подготовились, то есть они ограничили транспортное сообщение в определенных районах города, тем самым, ну, как бы, не дав возможности массовому скоплению людей там организоваться с использованием транспортных коммуникаций. Я думаю, что полиция и так была готова и к прошлой акции, в том плане, что, ну, мы смотрим на действия российских полицейских, и, наверное, просто... Ну, поражаемся, как у них столько терпения хватает, ведь за менее серьезные поступки со стороны демонстрантов во всем мире применяется жесточивый газ,
водометы
и так далее, и так далее. В Российской Федерации этого в принципе нет. Хотя все есть, ну, присутствует на вооружении спецслужб, присутствует на вооружении Росгвардии, все это есть, все это специальное вооружение, там резиновые пули или так далее. Мы видели, что даже в дружественной Беларуси это применялось. В России это не применяется, хотя активность прошлую неделю была, прошлые выходные была довольно такая серьезная со стороны протестующих. Я думаю, выводы делаются регулярно, они корректируются, подкрепляются, и правоохранительные органы очень хорошо встречают вот эту вот ситуацию.
Призыв Фонда борьбы с коррупцией, который включен Минюстом в список иноагентов в России, к Соединенным Штатам о введении санкций против ряда высокопоставленных российских лиц должен получить очень жесткую реакцию со стороны ФСБ и Генпрокуратуры. Это мнение зампреда Комитета Совфеда Федерации по международным делам Владимира Джабарова. А по-вашему, какой может быть реакция ФСБ и Генпрокуратуры?
Вот, мы видим, что речь идет о призыве фактически к свержению государственного строя. Ну, так вот, если разобраться. И я думаю, что есть...
Алло.
Алло, Игорь Владимирович.
Алло.
Да-да-да. А введение санкций это равно свержение государственного строя?
Ну, почему? Нет, ну там же речь идет не столько о введении санкций в отношении Российской Федерации, сколько все-таки под этим соусом проводится идея необходимости проведения антиправительственных митингов. Ну, в любом случае, это все завязано в один узел. И поэтому разделять это, я думаю, что никакого смысла нет. И вообще вот надо более четко разобраться все-таки, кто имеет и на каких основаниях вот выступать с подобного рода заявлением в России? Можно ли вообще об этом вот так вот спокойно говорить в социальных сетях? Это не цензура, это безопасность вообще-то. Потому что вот те же дети, которые появились неделю назад на улицах, да, надеюсь, что в эти выходные такого не будет, да, как минимум в массовом количестве. Ведь по большому счету они просто были подставлены под вот... под такие риски, да, что угодно могло случиться, причем не со стороны правоохранителей. Но люди приходили там, не знаю, с колясками. Это нормальные люди? Нет, скорее всего. Ими тоже надо, кстати, заниматься. Да, надо заниматься, как они изучать, как они занимаются воспитанием своих детей, если они приходят в толпу с коляской, да, считая, что их несколькомесячный ребенок должен участвовать в таком мероприятии. Поэтому, понимаете, вот подобного рода заявления о создании ощущения того, что мировое сообщество против российских властей. Ведь когда говорят о санкциях, это значит, говорят, посмотрите, люди доброй воли, что у нас творится, да? Но это же, по большому счету, понимаете, перевертывание всего с ног на голову. Но тогда
да, Игорь Владимирович, публично, понимаем, это... вас время, к сожалению, закончилось. Эфира. Игорь Шатров, политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, был с нами на связи. В студии работали Дарья Чередник
и Никита Воронков.